В эфире программа государственной телерадиокомпании «Саратов». Здравствуйте, для вас работают звукорежиссер Екатерина Конишевская, у микрофона Олег Клишин. В ноябре 2024 года будет отмечаться 90-летие советского и российского композитора, музыкального педагога и музыковеда, заслуженного деятеля искусств РСФСР, нашего земляка Альфреда Гарриевича Шнитке. Сейчас у нас в гостях заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор Саратовской консерватории Классического университета, главный научный сотрудник и руководитель Международного центра комплексных художественных исследований Александр Демченко. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте.
Александр Иванович, как здорово, что наша с вами программа открывается под музыку маэстро «Кончерта Гросса номер один». Музыка, которая звучит перед каждым концертом нашей филармонии, которая, кстати, и носит название маэстро Альфреда Гарриевича Шнитке. Александр Иванович, расскажите об отношении Альфреда Шнитке к городу своего детства и какое влияние детские впечатления оказали на его творчество.
Ну, представьте себе, 12 лет своего детства он провел в Энгельсе. Это время очень большое. Это не год, не два, 12 лет. Я всегда вспоминаю и в своей книге, пользуясь выражением известного французского писателя, «Все мы родом из детства». И вот то, что заложено в детстве, хотел того человек или нет, неизбежно воздействует на все его жизненное следующее. А то, что касается музыканта, конечно, так или иначе, то, что вокруг него было некой звуковой аурой, конечно же, воздействует. И когда вы представите себе Энгельс 30-х годов, Шнитке родился в 1934 году. Город такой многонациональном, русские, украинцы, немцы и еще много разного всего. Музыка звучала, конечно же, прежде всего, как бы там мы ни говорили, в те годы Энгельс был столицей автономной республики немцев Поволжья, поэтому и имя ему дали Покровская Слобода, Покровск, Энгельс, так, чтобы с классиком марксизма-ленинизма это
была,
сопрягалось. Да. Потому что это была республика, кстати, еще немцы, жившие на том берегу Волги, обратились к Ленину с вот таким пожеланием, чтобы создали вот такую автономию. И это была первая автономия. После нее уже появились другие автономные, союзные так называемые республики и так далее. Но при том, что это была столица, это был город одноэтажный, которым мы хорошо знаем, когда читаем Льва Кассиле, «Кондуиты и Швамбране», например. Город маленьких домиков, город, прежде всего, зерна и муки. Конечно, это был, можно сказать, городишко. И то, что мы можем сказать, наша глубинка. Вот как мы иногда употребляем выражение. И поэтому там звучала музыка, вот прежде всего касающаяся вот этого населения, а это были полугорожане, полуаграрии. И вот этот сплав совершенно демократической звуковой среды, в которой жил Альфред 12 лет, на него очень повлиял в последующем. Дело в том, что я специально изучал этот вопрос и в музыке многократно отмечал его, вот этот след Заволжья, след вот этой просторечной демократической среды. И, в частности, очень трогательные есть моменты у него в музыке, когда звучит то, что мы называем словом «страдание». Такой жанр волжской песенности, женской песни, где они поверяли сердечные думы свои и так далее. И вот эта проникновенная, очень душевная нота, она нередко проникает в его сложнейшие концепции. Вот так вот звучит таким вот, ну, как бы корневой системой того, где он и как он жил. И то, что касается, скажем, продолжая Энгельс, это... Я вспоминаю, я сделал специально запись и опубликовал воспоминания Раисы Павловны Лоховой. Дело в том, что семья Шнитке, а это были мать, отец и три Альфред был старшим среди этих трех детей. Они жили в маленькой избушке. Когда Шнитке приезжал с авторскими концертами в Саратов, это уже в 80-е годы, когда он был общепризнанным мэтром, мы ездили в Саратов, искали эту избушку, не нашли ее. И он очень горевал, потому что говорит, чем дальше я живу, тем чаще в мои воспоминания приходят вот то детство, которое я провел с этими покровскими мальчишками на этом Волжском берегу, и это все больше и больше как-то овладевает, что, боже мой, все-таки какое замечательное детство я провел на берегах Волги. И вот эта Раиса Павловна, к сожалению, она уже ушла из жизни. Когда она узнала о кончине Альфреда Гарича, она тоже очень горевала. Говорила мне так: «Никак не могу для себя представить, вот я, можно сказать, нянчила Альфредика». Она всегда так вот любовно называла его. «И он ушел, а я еще живу». И вот она, вспоминая об этом мальчике в самых таких теплых тонах, а в семье говорили на немецком и на русском языках, но там жила бабушка, в семействе этом еще была бабушка Шнитке, и Раису, как девочку такого совершенно советского склада, единственное, как-то очень ставило в тупик, что бабушка уже с ранних лет у Шнитке уединялась с ним и читала на немецком Библию. Именно с ним долгие беседы вела. Это потом тоже отразилось в его позднем творчестве, когда он написал массу религиозных сочинений, типа концерта для хора на слова «Нарекоцы» и «Реквием», и чисто русскую православную музыку, большой такой у него есть концерт. Но наряду с этим ее некоторым недоумением, как же так, там так много говорят о религии, она говорила, что удивлял ее Альфред, что уже 3 лет он в общении вот этой семьи Лоховой, которая жила рядом в большом доме и в большой квартире, в отличие от этой маленькой избушки, он переводил уже с русского на немецкий и с немецкого на русский. Вот такой, говорит, ну, удивительный мальчик, милый, открытый, доверительные такие вот отношения у них были. Это просто вот из маленьких таких сюжетов давнего. А то, что касается последнего, мы, конечно, Энгельс и Саратов трепетно относимся. И об этом говорят, ну, масса фактов того, что, скажем, первый памятник в Шнитке появился в Энгельсе. В Энгельсе есть музыкально-эстетический лицей, который носит его имя. В Саратовской консерватории мы создали в свое время, в 90-е годы, с согласия Шнитке, Шнитке-центр, такой научный, творческий центр. И потом по нашим следам есть еще одно заведение, которое носит имя Шнитке. Это помимо, например, Саратовской филармонии, в Москве. Это где он занимался в училище, оно называлось раньше училище Октябрьской революции. А затем вот это превратилось в Московский институт музыки и имени Шнитке. И вот они вслед за нами тоже организовали Шнитке-центр. То есть трепетное отношение, которое мы уже давно испытываем к этому имени, как уроженец нашего края. И всеми силами стараемся как-то поддержать и в сознании наших с вами земляков, горожан, что это для нас одна из настоящих святынь.
Александр Иванович, вы так здорово рассказали о детстве маэстро и о том, как он относился к своему краю, и совершенно логично получается, что и край его родной к нему относится с той же любовью и трепетом. Здорово, это дорогого стоит. Александр Иванович, а вот, насколько я знаю, у вас были достаточно тесные отношения с композитором. Мне известно, что под вашим руководством одна из ваших студенток консерватории написала дипломную работу о творчестве Шнитке. Расскажите об этом.
Ну вот на сегодняшнем нашем жизненном горизонте я один из немногих, кто имел прямые контакты с Альфредом Гаричем. И у нас были очень тесные, дружеские даже отношения. Мы обращались друг к другу по имени, хотя я на 8 лет моложе его. И если нам удастся поговорить о нашем композиторе Елене Владимировне Гохман, вот благодаря ей я познакомился с ним. И еще был плотный контакт, как раз то, о чем вы задали вопрос. Значит, у меня была студентка-дипломница. Она, выходя на диплом, мы занимались классикой музыкальной. И вдруг она приезжает ко мне, только что побывала в Москве. Она из города Петушки Владимирской области. Это очень близко к Москве. Побывала на концерте, услышала реквием. И говорит: Александр Иванович, я, если можно, я изменю классики. Я хочу писать про музыку Альфреда Гарича. Хорошо? Тем более, что в нашей консерватории ко времени написания этой работы не было никаких нот, никаких звукозаписей. То, что мы имели, это вот в личных фонотеках или там по личным каким-то каналам было. И я решил этим воспользоваться, обогатить нашу консерваторскую фонотеку и библиотеку, чтобы Галя Соболевская,
ваша студентка.
Студентка, чтобы благодаря этой дипломнице мы как-то обогатили свою базу. Я связался с ним, и он говорит: Александр, ну чем я могу помочь? Меня не издают, меня не записывают, и все, что есть, это есть только у меня. И мы нашли выход. Он нашел выход. Он говорит, когда я ему сказал, что Галя вот живет неподалеку от Москвы, он сказал: давайте так сделаем. Пусть она свяжется со мной и приезжает ко мне домой. Я ее буду устраивать на кухне, магнитофон, ноты все буду передавать. И пусть она работает. И она примерно 10 таких встреч было у них, о которых она вспоминает как о Божьей благодати, потому что удивительно, человек теплый, его супруга, музыкант Ирина Шнитке, пианистка в девичестве Катаева, там чаем ее поила, там то сё. И вот она собрала большой фонд, написала работу, и это в стенах Саратовской консерватории была первая работа, которая, крупная работа, несколько статей появилось в печати. Но монография, это была первая и в России, и вообще в мире работа, которая вот в этом крупном масштабе. Но в связи с этим я вспоминаю просто еще тогда, когда писалась эта работа, отношение к Альфреду Шнитке было очень настороженное. Почему? Авангардист. То, что чуждо советскому искусству. И вот был эпизод такого рода, что меня вызвали на партбюро Саратовской консерватории.
На ковер, что
да,
называется.
Да, и совершенно отчетливо сказали: Александр Иванович, чем вы занимаетесь? Дело в том, что они узнали об этом, когда собирали сведения о том, какие работы дипломные будут на госэкзаменах. Госэкзаменах. Шнитке, это не наш человек. Но я не стал говорить, что это не ваш человек, но это наш человек, да, как музыкант.
Как же удалось вот отстоять?
Да. И вы знаете, просто все-таки мы настойчиво отстаивали это, и удалось отстоять. Госкомиссия, в которой не было членов партбюро, единодушно поставила отличную оценку, и вот эта работа стала первым таким вот трудом знаком, и он появился у нас, на нашей саратовской земле.
Здорово. Александр Иванович, а как складывались отношения Шнитке с коллегами по творчеству?
Я на этот счет остановлюсь только на одном моменте, который для нас именно, как сказать, в краеведческом отношении интересен. Елена Владимировна Гохман – это годом младше Шнитке. Он с 34-го, она 35-го года рождения. В 2010 году она ушла, много позже, десятилетием позже, чем скончался Альфред Гарич. И это тоже наше огромное сокровище. То, что мы считаем для себя самым главным приобретением, чисто нашим, саратовским, композиторским. Закончив училище, музыкальное училище, она с раннего детства знала, что она будет только композитором. Но в Саратове не было композиторского отделения тогда в консерватории. И она вынуждена была поехать в Московскую консерваторию. Когда Альфред узнал, что приехала из Поволжья, он сразу же ее отыскал. Он был старшекурсником консерватории. Ну и забавно, что когда они встречались потом, они делились там, он ей показывал свою музыку, она ему что-то показывала. При встрече он, значит, обращался, перешли на «ты», и он обращался к ней так: «Я Энгельс, ты Саратов». И начинал напевать мелодию песни со словами, это известная тогда песня: «Мы с тобой два берега у одной реки». Я, кстати, воспользовался этим и в 2017 году выпустил книгу «Два гения с берегов Волги», где Альфред Шнитке, Елена Гохман.
Берега реки. Да. Два гения.
Да. И, кстати, дизайнер очень интересную обложку нашел. Космический снимок, где с одной стороны Саратов, с другой стороны Энгельс и ниточка моста, соединяющая их. Благодаря Елене Владимировне мы обычно с ней вместе, когда узнавали о каких-нибудь больших премьерах его музыки, мы выезжали. И вот как человек, на концерты его всегда был аншлаг. То есть была вокруг него вот эта очень большая растущая аудитория в противовес официальной доктрине
неприятия. Да.
Она всегда заполняла его концерты, потому что чувствовала, что это то,
это живая
что
музыка,
нельзя пропускать.
Свежая, новая.
Да. И музыка действительно такая выдающаяся. И когда мы приезжали туда и приходили в кассу, билетов нет. Мы ему звонили, и он всегда для своих близких людей оставлял в том или ином зале, где проходила премьера, мы на премьеры ездили, два ряда. И он говорит: «Все в порядке, приходите, я вас посажу». Когда он приехал с авторскими концертами в Саратов, мы устроили с Леной большое чаепитие. И он приехал тогда со своим братом Виктором, младший брат, поэт Виктор Гарич Шнитке, молчун, в то время как Альфред очень такой коммуникабельный. И вот что меня поразило в эту встречу. Как только первые наши там блюда прошли, он говорит: «Лена, я надеюсь, ты во время наших разлук что-то написала». Она говорит: «Альфред, вот ты большой вредитель. Ты своим авангардом, я человек классических симпатий, а ты своим авангардом испортил меня. И когда я прослушал твою первую симфонию, это была скандальная такая премьера, там авангард ультра-ультра. Рождественский исполнял не в Москве, причем, и мы ездили на эту премьеру в Нижний Новгород, тогда это был город Горький. Я написала через несколько лет концерт для оркестра под названием «Импровизация», где я по твоим следам, он говорит: «Покажи». Ноты есть, магнитофонная запись была. И вот 40 минут он самым внимательным образом слушал и так далее. Более того, там эта композиция в трех частях: интрада, элегия, о которой я скажу чуть позже, и буфонада. И он говорит: «Буфонада, я не мог представить, что в серийной технике, это такая додекафония, в серийной технике можно такую смешную музыку написать». Подошел к роялю и воспроизвел тему. То есть он ее наизусть запомнил, ну и плюс он видел ноты и воспроизвел тему. Он говорит: «Ну, 12 тонов, всегда что-нибудь думаешь, ученое будет, а здесь такая бурлеска, как тебе это удалось?» Но, говорит, самое страшное, что тебе удалось, это элегия. Это музыка, которая у нас, кстати, на радио в свое время в радиокомитете работала Лейла Абасовна Бочкова, и она сделала несколько записей, потому что эта часть, она больше всего для струнных, была, ну, такой, ну, просто хит, хит настоящий. И он говорит: «Ты знаешь, запись, которая была сделана на магнитную пленку, была не очень важной». Говорит: «Ты могла сыграть, Она села за рояль и сыграла эту элегию 12 минут музыки. Он говорит: «Лен, ну я признаюсь, мне такой музыки никогда не написать». Вот понятие у нас существует, бесконечная мелодия со времен Вагнера. Говорит, вот это, что ты сделала, это бесконечная мелодия такой красоты, и это необарокко, как бы вот что-то напоминающее Баха, Генделя, но сугубо наше, там и диссонирующее созвучие и все прочее. Говорит, это поразительно. И меня вот просто поразило то, что человек, который уже общепризнанный, там вот к тому времени, когда он приехал, уже и Советский Союз его начал признавать. Да. За рубежом это уже было имя на всех парусах, Жерше. Мне такой музыки никогда не написать. Это вот поразительный момент.
Это говорит о открытости, о человечности, невероятной после этого человека. Александр Иванович, а вы же сами неоднократно встречались лично с Альфредом Шнитке. Расскажите о своем впечатлении о этих встречах.
Хорошо. Я упомяну только один эпизод, который в моей памяти такой самый, как бы вам сказать, немножко главенствует. Я часто вспоминаю. В 70-е годы я, как музыковед, очень увлекся киномузыкой. Меня проблематика эта вот с кино стала занимать. Я и кино интересовался, само собой, и киномузыкой. А Шнитке к этому времени стал ведущим кинокомпозитором нашим. Он же озвучил 60 фильмов. И вот, когда я занимался, я договорился о том, что я приеду в Москву, и мы повидаемся, и о проблемах киномузыки с ним поговорим, и в частности, о его плодах в этой сфере. И вот, когда вот эти два вечера мы с ним провели, вот в таких больших разговорах, я в частности говорю, вот я знаю, что кинорежиссеры хотят вас, Альфреда Шнитке, как автора музыки. Мне кажется, вот я говорю, один из секретов вот этого их желания состоит в том, что вы очень хорошо понимаете, что требуется от киномузыки. Вы нигде не выставляете себя на передний план. Нигде там, вот, я должен что-то. Нет, вы всегда в кадре. Вы всегда соответствуете ситуации. Если там нужен вальс, марш или что-то, да, это будет бодренькое такое шоу. Если это требуется глубина каких-нибудь душевных переживаний, это будет. И чаще всего вы остаетесь в тени. Я говорю, вот вспоминаю фильм, с которого мой интерес к вашей личной киномузыке пошел. Это «Дядя Ваня», фильм Михалкова-Кончаловского. Я говорю, вот вспоминаю эту сцену прощания двух главных героев, Астров из той женщины, которую он полюбил, Бондарчук, Мирошниченко, исполнители. И вот они начинают разговор, и за кадром начинает звучать музыка. Тихо-тихо, но она дает такую ноту, на мой взгляд, которая говорит об этом несостоявшемся счастье, несостоявшейся любви. Он говорит, в принципе, вы ловите и мою мысль. Для меня главное – дать настроение музыкой. Дать настроение, дать вот этот вот внутренний подтекст, не вылезая на передний план. Но, говорю уже я, есть моменты в вашей музыке, где она оглушительна. Я, говорю, вспоминаю фильм Лариса Шипитько «Восхождение». Я говорю, вот момент казни Сотникова. Музыка, там виселица, там вот эта музыка начинается пианиссимо, как мы говорим, тихо-тихо. Потом это сонорно-шумовое облако начинает расти. И вот в момент казни, то есть оно до такого космического масштаба вырастает, там грохочущее все, заполоняющее все, и мгновенный обрыв. То есть был человек, нет человека, конец судьбе. Он говорит, да, время от времени я позволяю себе вот, достигать эффектов. Он говорит, вот совсем недавно, и он мне показал эту музыку, говорит, вот мы только что сделали, сейчас работаем с Михаилом Швейцером над «Маленькими трагедиями». Он говорит, вот только что сделали «Египетские ночи», Юрский там играет этого поэта, импровизатора, гитара. И он мне показал кусочек, вот сейчас задали тему ему, и вот он сейчас готовится, вызывает вдохновение, перебирает несколько аккордов на гитаре, и из этой гитары с помощью электроники он доводит это до какого-то, опять-таки, такого звукового миража, ослепительного, оглушительного, и сейчас пойдет поэзия. «Да, — говорит, — раз вы здесь, раз вы со мной, раз вы интересуетесь, просто, если хотите, я завтра возьму вас с собой. Мы завтра снимаем финальную сцену из «Моцарта и Сальери». И вот я получил такое мгновение счастливое. Мы приехали на Мосфильм. Валерий Золотухин, Иннокентий Смоктуновский, Швейцер отсняли кадр. Недоволен Золотухиным. Золотухин за инструментом играет. Говорит, как-то меня это не устраивает. Говорит, Альфред, это твоя епархия. Отдаю в твое владение. Поработай с Валерием. И начал Альфред работать. То есть как вот создать, ну, впечатление, там, вдохновение, как надо руками изображать, что ты играешь и прочее, прочее. Один момент, ну, такой памятный был, когда два варианта он просматривает, показывает, вот можно сделать так, вот этот кусок, а можно сделать так. Обращается ко мне. Александр, как вы думаете, какой лучше? Я говорю, мне кажется, первый вариант. И первый вариант вошел в фильм. Так что я имею некоторые отношения к этому. Ну, а по отношению к Смоктуновскому, который вот заканчивает эту финальную сцену тем, что он бросает свои лапы на клавиатуру, там сатаническая музыка, дьяволиада, тоже громыхающая, вот это все на том же инструменте. Ну, тут не было никаких Иннокентий Михайлович, тут все
сделал полно. Сам, да.
Да, в порядке.
Александр Иванович, это действительно, я с вами абсолютно согласен с тем, что Альфред Гарьевич умел и обладал вот этим божьим даром не иллюстрировать эмоции в музыке, в кино, в киномузыке, а быть полноправным действующим лицом, которое появлялось, когда надо, уходило на второй план, когда надо, но она создавала фильм, то нутро, вот, без которого фильм просто невозможно себе представить. Возможно, и фильма бы не было, если бы не было этой музыки.
Совершенно верно.
Это уникальное явление, здорово.
Да, да.
Александр Иванович, мне еще известно, что вы постоянно выпускали книги о творчестве маэстро. Расскажите о своих книгах.
Значит, я думаю так, что существует еще одна монография, принадлежащая московским авторам. Я за свою бытность выпустил 6 книг. Первая из них, 2009 год, называлась так: «Гений из Энгельса». Я вот говорю о трепетном отношении. Администрация Энгельса тогда вложила финансы, чтобы издать большим тиражом. Вот это было первое. Затем были разные, под разными ракурсами, вот эти вот осмысления того, что, ну, мне кажется, я шел по трем пунктам. Два первые пункта я называл так: локус и глобус. То, что отличает вот мои осмысления этого творчества. Локус, то есть локальное. Ни в какой из других книг вы не встретите такого насыщения вот этим местным элементом. То есть того, что вот эти связи, о которых мы говорили с вами, с детством, с родиной, вот как это представлено. С другой стороны, не менее акцентируя я глобус, то есть глобальное. Одна из множества моих статей, у меня около 100 научных статей, посвященных его творчеству, значит, одна из статей называется «Художник планетарного масштаба». И вот это вот глобальное, потому что его композиторское сознание, оно ни в коем случае не вот оно наше сугубо, например, русское, хотя русского очень много, оно охватывает и это общемировое пространство. И третий момент, который в своей, ну, самой главной монографии я отметил так. Альфред Шнитке «Контексты и концепты». То есть контексты я раскрываю, что в общехудожественном пространстве, а он был человеком, ну, удивительного ума, образованности, то есть он практически все знает о мировом искусстве. И вот эти контексты воздействовали именно вот на воссоздание этого общемирового пространства. И концепты, то есть глубины, глубины. Вот что за этими звуками стоит? Проблематика. Вот это я исследовал, мне кажется, как никто другой, и поэтому я дорожу этими книгами. Ну, мне приходилось слышать самые лестные аттестации этого материала. Ну, я думаю, что в этом отношении это еще та самая нота отклика нашего, тех, кто живут в Саратове, на то, что когда-то произрастало здесь.
Александр Иванович, Альфред Шнитке – это человек с мировым именем. В этом нет уже никакого сомнения, и не было никогда. Я думаю, что не будет. Как Саратовский край связан с этим явлением сегодня?
Помимо того, о чем мы говорили в самом начале с вами, что имя его прикреплено ко многим сторонам, то, что, в частности, к этому добавлю, что каждые два года проходит уже многократно международный конкурс композиторов имени Шнитке. Мы, Саратовская консерватория, это проводит. Масса акций. Конечно, мы в некотором роде форпост с точки зрения популяризации, распространения этой музыки. Поэтому это для нас драгоценнейшее имя. После кончины Шостаковича, 1975 год, очень быстро всем стало ясно, что именно Шнитке, его прямой наследник, и он после Шостаковича является лидером мирового музыкального процесса, как вот мы это оформляем. То есть его значимость велика. И это, как вы сказали, мировое имя драгоценно, конечно, для нашего края и чем. Ну вот когда, давайте представим, до недавних еще пор, в том числе в музыкальных кругах, что такое Россия? Москва, Петербург, знают, что есть река Волга и где-то там Сибирь.
Ну и все, пожалуй, да.
И вот с некоторых пор, именно благодаря имени Шнитке, о котором узнают, что он родился и детство провел в каком-то Энгельсе напротив Саратова, наш край, таким образом приобщаясь к его мировой известности, мировой славе, обретает тоже вот эту драгоценность, что мы в этом мире что-то значим.
Спасибо, Александр Иванович. Уважаемые радиослушатели, время нашего эфира подходит к концу. Напоминаю, у нас в гостях был заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор Саратовской консерватории Классического университета, главный научный сотрудник и руководитель Международного центра комплексных художественных исследований Александр Демченко. Говорили мы о советском и российском композиторе, музыкальном педагоге и музыковеде, заслуженном деятеле искусств РФСР, нашем земляке Альфреде Гарриевиче Шнитке. Александр Иванович, спасибо за встречу и интересный разговор. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Я Олег Клишин и звукорежиссер Екатерина Конишевская. Прощаемся с вами.